Сказка о Георгии Храбром и о волке. Сказка эта рассказана мне Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он был в Оренбурге, и мы вместе поехали в Бердскую станицу, место пребывания Пугача, во время осады Оренбурга. Примечание автора. Сказка наша гласит о дивном и древнем побытии времен первородных, о том, что деялось и творилось, когда скот и зверь, рыба и птица, как переселенцы, первородцы и новозданцы, как новички мира нашего, не знали и не ведали еще толку ни складу, ни ладу в быту своем. Не обжились еще ни с людьми, ни с местом, ни житьем-бытьем, ни сами промеж собой, не знали порядка и начальства. Говорили, кто по-татарски, кто по-калмыцки, и не добились еще толку, кому и кого глодать, и кому с кем в миру и в ладах односомом жить, кому с кем знаться или не знаться. Кому кого душить и кого бояться, кому ходить со шкурой, а кому без шкуры, кому быть сытым, а кому голодным. Серый волк по тогдашнему берег, обмогавшись натощак голодухою, не как сутки и трои, в чаянии фермана, разрешающего и ему грешному скромный стол, обрел, наконец, на мирскую сходку, где, как прослышал он, мельком отбежавший оттуда мимо логова его с цыпленком в зубах лисы, Георгий Храбрый правил суд и ряд и чинил расправу на малого и на великого. Пришел серый навечи, стал поотдаль, поглядел, присел на задние лапы по собачьи и опять поглядел, прислушался маленько, вздохнул, покачал головой, облизался и поворотил оглобли назад. «Тут не добьешься и толку», — подумал он про себя. «Крику и шуму довольно, а что дальше, не знаю. Чем затесываться среди белого дня вот толпу? Отару, ватагу, табун, гурт, стаю, стадо, в это шумливое, крикливое». Стоголосное скопище, где от давки пар валит, от крику пыль стоит, чем туда лезть среди белого дня, так лучше брести восвоясь. Я не дурак, хоть и знаю, что и мне наряду со всеми сказано «век живи, век учись, а умри дураком». Так по крайности до поры до времени, поколь Господь терпит грехам моим, поколь смерть сама на меня не нашатнулась, быть дураком не хочу. Нашему брату в сумерки можешь залезть промежду других людей, а кабы в тень полуночную, так подавно, а средь белого дня бар мой мин не пойду. И так он пришел домой, залез в трущобу глухую, повалился на бок и стал, щелкая зубами, искать по шубе своей. Настала ночь. И серый смекнул и догадался, что этак сыт не будешь. «Совсем курсак пропал!» — ворчал он про себя. «Животы хоть уздечки вижи, а пашать нечего!» «Что станешь делать?» Вылез из терновника, ожил и освежился маленько, когда резкий северяк пахнул по тулупу его, взбивая мохнатую шесть. Очи у него загорелись в теме ночной, словно свечи. Подняв морду на ветер, пустился он волчьей скачкою по широкому раздолью и вскоре почуял живность. Но, как это была только первая попытка серого промыслить самоучкую кус на свой пай, то он и не разнюхал, на какую поживу, по милости шайтана, наткнулся, а только облизывался, крадучись да приседая, поддернув брови кверху и приподняв уши зубрильцем, и прошептал «что-то больно сладкое». Он заполз на первый раз в стадо сайгаков. а как и самоучкою, удаются и ну пору мастера не хуже ученых, а сайгаки и сердешные от упору были посмирнее нынешних овец, то серый наш без хлопот пары две отборных зарезал наповал, словно век в мясниках жил, да еще другим, бедняжкам кому, колено кому, бедро, а кому и шею выломил. Сайгаки всполошились, прыснули по полю вправо и влево, да подняли тревогу. Кто живой да с ногами был? Все сбежались. Звери и птицы налицо, а рыбы по неподручности сухопутного перехода послали от себя послов, трех черепах с черепашками, которые, однако же, уморившись насмерть, к сроку запоздали, и потому дело на сходке обошлось и без них. И с той топоры, сказывают, рыбы лишены за это навсегда голоса. Видите, что уже от упору был порядок и расправа, и вина без наказания не проходила. Всякая вина виновата. Итак, звери сбежались, день проглянул, и серого нашего захватили врасплох уже над последнюю четвертью третьего сайгака. Он знать себе на уме, думает, запас хорошо, а два лучше, а потому серый наш от упору, как и ныне, шутить не любил. Но ему неладно отозвалась эта первая попытка. Дело новое, дело непривычное, ныне шкуру снят с сайгака не диковинка, а тогда еще было не то. Звери и птицы все ахнули на такую беду небывалую глядячи. Один только молодой лошак вчерашнего помету стоял и глядел на изуродованных собратьев своих, что гусь на вечернюю зорницу. Но мир присудил по-своему. Костоправ медведь осмотрел раненых, повытянул им изломанные шейки да ножки, повыправил измятые суставчики и ворчал про себя, покачивая головой и утираясь во все кулаки. «Не ладно, это-то делать! Эдак, что ж, пути будет. Руки-ноги выломил, а которым и вовсе карачун задал, это дело неладно». Между тем бабы сошлись и стали голосить по покойникам. «Ах ты мой такой-сякой! Сизой орел, ясный сокол! На кого ж ты нас, сирот круглых, покинул? А кто ж нам сердешным, кто нам будет воду возить? Кто станет дрова рубить? Кто будет нас любить и жаловать? Кто холит да миловать? Кто хлебом кормить да вином поить?» Наконец принялись люди из-за серого. «Кто он, греховодник? Подайте-ка сюда!» Он бы затем не очень погнался, что ему на первый раз поиграли в два смычка на кожаном гудке. Причем Мишка с отборным товарищем исправляли должность ката. И, присев на корточки, надев рукавицы, сучив рукава, отсчитали серому честно и добросовестно 101 по приговору, так что на сером тулуп гора горой вздулся. А на нем шкура, правда, и не черного соболя, да своя, но это бы, говорю, все ничего. Да ему-то обидно было, что и вперед не велели таскать сайгаков. А на спрос, чем ему кормиться, не дали ни ответу, ни привету. Кричали только все в голос, чтобы серый не смел ни под каким видом резать да губить живую скотину, чтобы не порывался лучше на кровь да на мясо, а выкинул думку эту из головы. «Живите смирно, тихо, честно, не обижай никого, так будет лучше». Серый наш, встряхнувшись да оправив на себе сермягу свою, плакал навзрыд, подергивая только плечами и спрашивал: «Что ж прикажете есть, чем быть мне сытым? Я не прошу ведь на каждый день ужина до обеда, да хоть в неделю раз накормить, неужто круглый год скромного куска в рот не брать?» Но никто на это ему не отвечал. И сходка по окончании секуции на том и кончилась. Каждый побрел восвоясь, разговаривая с дружкой и вслух подсмеиваясь над серым приятелем нашим, который сидел подгорюнившись, как богатырь-недотыка, поджав хвост, повесив голову, и глядел на неоглоданные копытца, рожки и косточки. По этой мирской сходке видим мы, что Георгий храбрый, набольший всем зверям, скотине, птице, рыбе и всякому животному успел уже постановить кое-какой распорядок. Указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волосных голов, писарей, соцких и десятских, словом, сделал все, как быть следно и должно. «Это к неладно», — сказал Серый, покачивая головой на повислой шее. «Совсем яман-булыр, будет плохо. Да на что ж мне грешного с этими зубами на свет посадили?» Сам вздохнул, отряхнулся и пошел спросить об этом Георгия Храброго. «Пусть де сам положит какое-нибудь есть решение. Ему должно быть известно об этом. Пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глодать. А травы я себе по зубам не подберу». «Георгий», — сказал он, присев перед Витязем и наклонив униженно неповоротливую да покорную шею свою, — «Георгий, пришла моя твоя просить, дело наше вот какой. Моя ашать надо, курсак совсем пропал, а никто не дает». «На что же, — продолжал он, — дал ты мне зубы да когти, да пасть широкую, на что их дал мне еще вдобавок большой мясной курсак, укладистое брюхо? Ему порожней жить не можно. Прикажи ты меня, Георгий, накормить да напоить, не то возьми, да девай куда знаешь. Мне признаться, что впредь будет, а поколи житье не находка. Я вчера наелся, Георгий, а теперь до четверга потерпеть можно, а там воля твоя. Прикажи меня кормить». Георгий храбрый был от упору занят делами по управлению новорожденного разношерстного народа своего и войска. И Георгию было не до волка. Большак поморщился и отправил к сотнику. «Ступай, братец, к туру гнедому, он тебя накормит». «Ну вот, это бы давно», — сказал Серый, вскочил и побежал весело в ту сторону, где паслось большое стадо рогатого скота. «Я бы вчера и не подумал таскать сайгаков самоуправством, коль бы кто псулил мне говядинки, куиты, сухырыты, баранинль, говядинль. По мне все равно, был бы только, как калмыки говорят, махан мясной». Он подошел к быку туриному и просил по словесному приказанию Георгия Храброго сделать, какой бы там следует будет распорядок, как говорится, в приказной строке об утолении законного голода его.
«Встань вот здесь», — сказал бык, — «да повернись ко мне боком».
Серый стал. Бык, задрав хвост и выкатив бельмы, разогнался, подхватил его рогами и махнул через себя.
«Сыт, что ли?» — спросил он, когда Серый наш, перевернувшись на лету раз три через хвост и голову, грянулся об землю навзничь крестцом.
У Серого отнялся язык. Он вскочил и поплелся без оглядки, приседая всем задом, как разбитая старуха на костылях.
У быка на каждом рогу осталось по клоку шерсти не меньше литовского колтуна.
Серый добрел кое-как до логова своего, прилег и лежал, обмогался, доблизывался трое сутки, и то на силу отдохнул.
Обругав мошенником и быка, и Георгия, пошел он, однако ж, опять искать суда и расправы.
«Ну, дядя Георгий, — сказал он, заставши этого опять за делом, — спасибо тебе. Я после закуски твоей на силу выходился».
«А что? — спросил Георгий. — Неужто бык не дает хлеба?»
«Какого хлеба?» — отозвался Серый. «Бойся Бога, дядя! У нас, когда вставлял ты мне эту скулу, да эти зубы, у нас был, кажись, уговор не на хлеб, а на мясное».
«Ну а что ж, бык не дает?»
«Да не дает».
«Ну, — продолжал Георгий, — ступаешь ты к тарпану, к лошади, она даст».
Сам ушел в свои покои и покинул бедняка.
Серый оглянулся, косячок пасется за ним недалечко. Он подошел, да не успел и заикнуться,
не только скромное слово вымолвить. Как жеребец, наострив уши, заржал, наскакал на него и, не выждав от серого, ни здравствуй, ни прощай, махнул по нем, здорово живешь задними ногами. Да так, слышь, так бы тот не успел присесть, да увернуться, так, может быть, не стал бы больше докучать Георгию своими зубами. Еще спасибо, не кован был жеребец от упору, а то беда бы. Серый мой взвыл навзрыд, закричал благим матом, подбежал тут же Георгию храброму и бил челом неотступно, чтобы сам поглядел, как народ с ним серым обходится, да сам уж приказал туру или гнедому тарпану ли его накормить. «Видишь, — говорил он, — видишь, что сделал со мной жеребец при тебе, в глазах твоих и при ясном лице твоем, благо, что ты сам видел, а то бы чай опять не поверил». Георгий осерчал на серого, что больно докучает, не дает покою. «Все люди как люди, — говорил он, — один ты, шайтан, пристает, что с ножом к горлу, подай да подай. Поди, — говорят тебе, — да попроси, и с честью, смирно, чинно, да не ходи этим сорванцом, забиякою. Погляди-ка на себя, на кого ты похож. Чего косишься из-под лобья, да свинкой в землю глядишь? Вишь, тулуп взбит, колтуны с него висят, рыло подбито, сущий разбойник. Не мудрено, что тебе честят по заслугам. Нешт, люди отходят. Поди к архару, к дикому барану, да попроси честью, так он накормит тебя, да отвяжись ты от меня, не приставай, что больной, к подлекарю.
Серый пошел, прежде всего скупался, постянул зубами из шубы свои сухари да колышки, встряхнулся, прибрался, умылся, расчесался и отправился, облизываешь наперед, к архару, к барану. Этот, поглядев на нашего щеголя и, наслушавшись сладких речей его, попросил стать над крутым оврагом задом в чистое поле. Волк встал, повесил хвост и голову наострил, ухо и распустил губы. Баран разогнался спазать его, ударил по нем костяным лбом, что тараном в стену. Волк наш полетел под гору, во враг упал замертво, на дно глубокой пропасти. У него в глазах засемерило, позеленело, заиграли мурашки, голова пошла кругом, что Жорнов на постове. В ушах зазвенело, да и на сердце что-то налегло горой каменной, тяжело и душно. Он лежал тут до ночи, очнувшись, просидел да прокашлял до рассвета. А заутрево весь день еще шатался по оврагу, словно не на своих ногах, либо угорелый. Как он тужил, как он охал, как бронился и плакал, и клял Божий свет, и жалобно завывал, и глаза утирал, как, наконец, вылез, отдохнул и опять-таки поплелся к отцу-командиру, к храброму Георгию. Всего этого пересказывать не для чего. Довольно, что Георгий послал его к кабану, да и тот добром не дался, а испортил серому шубу и распорол клыком бок. Серый, как истый мученик первобытных и первородных времен, когда не было еще ни настоящего устройства, ни порядка, хоть были уж разные чиновники, соцкие, тысяцкие, волосные, серый, со смирением и кротостью коренных и первоначальных веков, залезал кой-как рану свою и пошел опять к Георгию, с тем, однако, чтобы съесть его и самого, коль Дей теперь не учинит суда и расправы и не разрешит скромного стола. «Еще и грамоты не знают», — подумал серый про себя, — «и переписка не завелась. А какие крючки да проволочки по словесной расправе выкидывают! Ну а что был бы еще, как бы далось им и письмо это?» Серый пошел и попал в добрый час. Георгий храбрый был и весел, и в духе, и на безделье.
Он посмеялся, пошутил, потрепал старого по тулупу и приказал ему идти к человеку. «Поди, — говорил он, — поди в соседний пригород и попроси там у добрых людей насущного ломтя. Проси честно, да кланяйся и не скаль зубов, не щетень шерсть по хребту, да не гляди таким зверем». «Ох, дядя! — отвечал волк. — Мне ли щетениться? Опоршивил я чай с голоду, так и шерсть на мне встала. — Бог тебе, судья, коль еще обманешь. — Поди ж, поди, — молвил опять Георгий. — Люди — народ добрый, сердобольный и смышленый. Они не только накормят тебя и напоят, а научат еще, как и где и чего промышлять вперед. — Серый! На чужом перу с похмелья, веселого послушав, да не весел был. Ему что-то уж плохо верилось. Боялся он, чтобы Краснобай Георгий опять его не надул. Да уж делать было нечего. Голод морит, по свету гонит. Хлеб за брюхом не ходит, видно брюху идти за хлебом. Добежав до пригорода, Серый увидел много народу и большие белокаменные палаты. Голодай наш махнул, не думав, не гадав, через первый встречный забор. Вбежал в первые двери и, застав там в большой избе много рабочего народу, оробел и струсил было сначала, да уж потом, как деваться было ему некуда, а голод, знай, поет свое да свое, Серый пустился на вось. Он доложил служивым вежливо и учтиво, в чем дело и зачем он пришел. Сказал, что он ныне по такому-то делу стал на свете без вины виноват, что и рад бы не грешить, да курсак донимает, что Георгий Храбрый водил его осю пору в дураках, да конец смиловался, видно над ним, и велел идти к людям, смышленному, сердобольному и многоискусному роду, и просить помощи, науки, ума и подмоги. Он все это говорил по-своему, по-татарски. А случившись тут, рядовой из казанских татар переводил товарищам своим слова нежданного гостя. Волк попал не на псарню и не в овчарню, он просто затесался в казармы на полковой двор и, перескочив через забор, забежал прямо в швальню. Служивые художники его обступили. Хохот, смех, шум и крик оглушили бедняка нашего до того, что он, оробевший, поджал хвост и почтительно присел среди обступившей толпы. Сам закройщик, кинув работу, подошел слушать краснобая нового разбора и помирал со смеху на него, глядя. Наконец все ребята присудили одного из своих кривого Тараса, который... состоял при полку для ради шутовской рожи своей, с чином зауряд дурачка, присудили его волку наснеть на потраву и начали с хохотом уськать да улюлюкать, притравливая волка на Тараску. Но Серый наш не любил, да не умел шутить. Он зверем лютым кинулся на кривого зауряд чиновника, который только что успел прикрыться от него локтем, и ухватил его за ворот. Ребята с перепугу вскочили на столы да на прилавки, а закройщик как помолцевать и прочих на печь. И бедный Тараска за шутку ледащих товарищей своих чуть не платился малоумную головушкой своей. Он взмолился, однако же, Серому из-под него и просил пощады. «Много ли тебе прибудет, — говорил он, — коли ты меня теперь съешь? Не говоря уж о том, что во мне, кроме костей да сухожилья, ничего нету, да долго ли ты мною сыт будешь? Сутки, а много-много, что двое. Да коли и сказенная амуниция совсем проглотишь, так будет не подавишься. И то не боль, как на 3 дня тебе станет. Пусти-ка ты лучше меня, так я тебя научу, как по-добру, по-здорову изо дня в день поживляться можно. Я сделаю из тебя такого молодца, что люба да два». Что всякая живность и скоронь сама тебе на курсак пойдет, только рот разевай пошире.
— За этим дело не станет, — подумал волк, — только правду ты говорил. — Пожалуй, Господь с тобой. Я за этим и пришел, чтобы вас честно просить принять меня по этой части в науку. Закройщиком быть не хочу. Да я знаю, что вы не в одни постные дни сыты и святы бываете, а обижать я и сам не хочу никого.
Тараска кривой отмотал иглу на лацкане, побежал да принес собачью шкуру и зашил в нее бедного волка. Вот каким похождением на волке проявила шкура собачья. Каков же он до этого случая был собою, не знаем, а сказывает, что был страшный.
«Вот тебе и вся недолга»,
— сказал Тараска, закрепив и откусивший нитку. «Вот тебе совсем Максим и шапка с ним. Теперь ты не чучело и не пугало, а молодец хоть куда. Теперь никто тебя не станет бояться. Малый и великий будут с тобой за панибрата жить, а выйдешь в лес, да разинешь пасть свою пошире, так и не токмо глухарь. Баран целиком и живьем полезет».
— Не тесно ли будет? — спросил Серый, пожимаясь в новом кафтане своем. — Нет, брат, ныне, вишь, пошла мода на такой фасон, — отвечал Тараска косой. — Шьют в обтяжку и с перехватом, только бы полки врозь не расходились. А я на тебя потрафил, кажись, как раз рихтик. Угадал молодецкий и пригнал на щипок. Оглянись хоть сам.
Серый наш уж хотел было сказать спасибо, да оглянулся, ан господа портные соскочили с печи да с прилавок, сперва смех да хохт, а там уж говорят: «Да что ж мы стоим, ребята, валяй его!» И, ухвативши кому что попало, кинулись все и давай душить Серого в чужом нагольном тулупе, а этому сердешному не управиться. Не повернуться, не расходиться. Сзади стянут, спереди стянут, посередке перехвачен. Пустился бедняга без оглядки в степь и рад-рад, что кое-как уплелся да ушел, хоть и с помятыми боками, да, по крайней мере, с головой. А что попал из редна в рогожу, догадаться он догадался, да уж поздно. Он стал теперь ни зверем, ни собакой. Спеси до храбрости с него позбили, а ремесла не дали. Кто посильнее его, кто только сможет, тот его бьет и душит, где и чем попало. А ему в чужих шароварах плохая расправа. Не догонит часом и барана, а сайгак и куйрука понюхать не даст. А что хуже всего, от собак житья нет. Они слышат от него и волчий дух, и свой, да так злы на самозванца, что рыщут за ним по горам, по долам, чуют, где б не засел, гонят с бела света долой и ходу не дают, грызут да рвут с него тулуп свой. И бедному голодаю нашему Серому нет ни житья, ни бытья, а пробивается да поколачивается он кой-как по миру слоняясь. То тут, то там урвет скромный кус либо клок и жив, поколи шкуры где-нибудь не сымут. Да уж зато и сам он теперь Георгию храброму не ногой.
«Полно, — говорит, — пой песни свои прочесть, да про совесть кому знаешь. Водил ты меня, да уж больше не проведешь.
Серый никого над собою знать не хочет. Всякую веру потерял в начальственную расправу. А живет записным вором, мошенником, и думает про себя: «Проклинал я вас, клянитесь вы меня, а на расправу вы меня до дня страшного суда не притянете. Там, что будет, не знаю, да и знать не хочу, знаю только, что до того времени с голоду не околею». С этой-то поры, с этого случаю, у нашего Серого, сказывают, и шея стала кол-колом. Не гнется и не ворочается то, что затянуто в чужой воротник.